сначала два слова о программе. Фонд Евразия работает с начала 90-х годов на пространстве бывших стран СНГ. Делает много хороших дел в плане развития бизнеса, развития лидерства, гражданского общества, поддержки женского движения, прессы и так далее. Что касается этой премии, то долгое время у них был очень такой яркий президент Билл Мейнс. К сожалению, он умер, и в его честь они учредили вот такую премию и стажировку, как правило, двухнедельную. Каждый год они выбирают одного или двух человек на пространстве СНГ и приглашают в основном в Вашингтон для организации различных встреч, ну, по-нашему, для повышения квалификации, да, и установки новых контактов для будущего развития. Ну, во-первых, мы интересны Соединенным Штатам, и Соединенные Штаты нам, и происходит такой взаимный обмен, обогащение. Ну, вот так вот строится эта стажировка. Я здесь в течение двух недель буду. Со мной приехала еще одна женщина из Таджикистана, она лидер самой крупной ассоциации, бизнес-ассоциации в Таджикистане. По части бизнеса у нас где-то бизнес составляет 30% волового продукта, а в Таджикистане 35%, я имею в виду частный бизнес. У нас здесь очень много встреч, в основном с партнерами, но и с потенциальными партнерами, и с организациями, которые нас интересуют, или которые мы интересуем. Есть встречи, ну, скажем, такого общего или политического плана, когда мы рассказываем о своей стране, но в основном они профессиональные. Еще и культурная программа.
Коли говорить про Америку, так для большості людей наврад ці агротуризм буде навіть у першій двадцатці того, що прийде в голову. Ось ці є нечто в Америці, чому можна справді навчитися в сфері агротуризму?
Да, конечно. У них, ну, может быть, так вот агротуризма, такого движения нет, но то, что вы можете жить на фермах, и то, что есть такого рода сервис, это безусловно. Но то, что у них есть, это у них есть, ну, всякие средства размещения, ну, соизмеримые с нашими усадьбами, да, то, что называется bed and breakfast, ну, ночлег и завтрак. Это, как правило, очень достойные, красивые дома. Чаще всего это не в городе, то есть практически сельская местность, они сделаны очень стильно. Очень часто это исторические здания, которые взяли люди и, ну, реставрировали, или старинные дома, там, я не знаю, 18-19 века, или фирмы, или школы. Но, во всяком случае, в них есть своя изюминка. В Америке есть огромная ассоциация bed and breakfast. Ну, в каждом штате, конечно, есть, но есть и национальная. Она объединяет, по-моему, более 10 000 этих собственников. И вот завтра утром у нас как раз предстоит встреча с президентом этой ассоциации. Возможно, мы подпишем письмо о сотрудничестве и о взаимодействии. Чему они нас могут научить? Высочайшему уровню сервиса и организации этого бизнеса. И дальше, конечно, система маркетинга, продвижения, это у них поставлено фантастично просто. У них есть еще и ежеквартальный журнал, который они высылают для себя. Достаточно часто собираются, в январе здесь будет съезд. Ну, а завтра у нас будет встреча, и мы посмотрим, насколько мы можем быть интересны друг другу. То, что американцы нам интересны, это однозначно, потому что у них есть очень хорошая система подготовки кадров в этой области, так называемая профессиональная лестница. Если ты хочешь заниматься этим, то рекомендуется все-таки сначала пройти стажировки на работающих усадьбах. И вот эту систему мы думаем внедрить у нас. У нас уже есть лидеры, которые работают великолепно. И если ты открылся или хочешь, пойди поработай у людей, пройди стажировку там месяц, чтобы понять суть бизнеса и увидеть уровень. Вот. И здесь она может длиться несколько лет. В итоге ты становишься, ну, просто профессионалом в этом смысле. Тебе могут доверить хозяин вообще управляться, или ты свой откроешь бизнес. И еще у них есть такая система бендвиситеров. Когда хозяин уезжает, к нему приходит, ну, в отпуск, скажем, да, профессиональный управленец, который может вести его бизнес. В этом смысле вот эти тренинговые системы или переподготовки мы, может быть, у себя попробуем внедрить. Ну, а для американцев что может быть интересно? Ну, во-первых, они хотят выходить на международный международный уровень. А Беларусь, почему не через Беларусь? У нас с русскими сейчас подписано соглашение о сотрудничестве с литовцами и так далее. Интересно обменяться опытом. Хотя Америка в этом смысле, она совершенно другая. В смысле вот туризма в сельской местности. Ну и потом кооперация друг с другом и, конечно, кооперация на региональном уровне, где они находятся. Они постоянно продвигают и себя, и все достопримечательности района. Потому что они понимают, что если человек приехал, есть там интересное событие, он у него задержится надольше. Поэтому в этом смысле здесь есть чему поучиться. Но они, конечно, не называют это агротуризм. Это узкий сегмент bed and breakfast, который происходит у фермеров на ранчо где-то. Но в целом вот эта индустрия, она довольно-таки существенная в Штатах. И попробуем поучиться.
Спадарыня Валерия, а что наибольш заминает теперь вязковому туризму в Беларуси? Особенно, может быть, скажите про вязковый туризм для замежников и для самих белорусов.
Вы знаете, по составу туристов, да, вот в прошлом году отдыхало 120 тысяч туристов на усадьбах. Ну, я думаю, на самом деле гораздо больше, люди не всегда отчитываются. Но это хорошо, что больше. Среди них 90% это были в основном белорусы. Такая пропорция наблюдается почти во всех странах, кроме Италии. Ну, это страна агротуризма, там до 50% отдыхает иностранцев. Так вот, в основном у нас наши. Теперь наметилась очень сильная тенденция. Россияне стали отдыхать. И вот в период кризиса они во многом, скажем, поддержали наших фермеров, да, хозяев усадьбы, потому что россиянам здесь дешево, у них уже кризиса нет, да им вообще дешево, они по-любому сюда приезжают. И это такой очень растущий сегмент, если посчитать русских иностранцами. А что касается других стран, конечно, ориентация на Западную Европу и на наших соседей была бы правильной, потому что немцы, голландцы, англичане – это те, кто ценят природу, и те, которые готовы сюда приезжать. Но тут начинается ряд проблем. А виза, даже не ее стоимость, сколько процедура оформления, б вообще попадание в страну, дальше все, что касается регистрации, дальше все, что касается английских надписей, знания языка и так далее. И тем не менее люди едут, потому что это уникальный опыт. И я думаю, в перспективе мы вполне могли стать такой славянской Италией по агротуризму для наших соседей, я имею в виду Западную Европу. У нас очень теплый, гостеприимный народ. И это то, что компенсирует недостаток сервиса. Конечно, если мы хотим ориентироваться на западных туристов, уровень нужно повышать. Потому что там речь идет уже не о том туалете, который можно разделить на 8 человек, да, а о том, чтобы у каждой семьи или у каждого, снимающего комнату была отдельная душ и туалет. Это уже, норма. Американцы вообще никогда, даже не представляют, как можно это делать. У них в доме по 3-4 туалета, да, и душ для каждого члена семьи. Поэтому если мы хотим выходить на европейский уровень, конечно, можно начинать со скромных условий, изменив правила попадания в нашу страну, но потом, конечно, уровень сервиса надо повышать. Но они не за это сюда едут, да, это все-таки сопутствующий элемент сервиса. Они поедут сюда за красивой природой, за традициями, за общение с людьми, за тем, чтобы быть первым, кто открыл Беларусь. Поэтому, конечно, очень много надо думать о программе их пребывания, что им показать, как это все будет. У нас есть фольклор великолепнейший, есть ремесла, есть интересная кухня. Главное, чтобы она была экологически чистая, я имею в виду продукты, но в хозяйствах, у крестьян, в основном, и на подворьях без удобрений сделано. Ну, вот такие вот вещи.
Спадарыня Валерія, а палітычны імідж Беларусі, ён замінае неяк? Ці, можа быць, наадварот, прываблівае замежнікаў, яны едуць у Беларусі на экзотыку? Ці не ўплывае зусім?
Ну, как вам сказать, я так думаю, что и не вельми, да, потому что имидж, конечно, отрицательный, но о Беларуси политический имидж и о Беларуси знают те, кто интересуется политикой, да, вот они точно знают, что такое Беларусь. И в их глазах это политический негативный имидж, но они не против, чтобы приехать посмотреть. Но это те, кто интересуется политикой, они знают слово «Беларусь». те, кто не интересуется политикой, слово «Беларусь» не знают, потому что у нас вообще нет никакого имиджа. Для того, чтобы, например, американцы, да, узнали слово «Беларусь», ну, может, они трактор знают, нужно достаточно много в это вкладывать. Но не будем трогать американский рынок, который очень далеко. Европейцы даже не знают, где Беларусь и что это такое. Поэтому тут просто нужна планомерная программа продвижения нашей страны на Запад. Я думаю, что ну тут как бы все вместе. Не столько даже политический имидж, сколько сам туристический продукт. Но для того, чтобы иностранец себя чувствовал свободно, ориентировался в английских надписях, ну, нужно менять что-то и, ну, скажем, в стране, да. Поэтому здесь политика – это для тех, кто интересуется политикой. Может быть, еще Чернобыль даже хуже для тех, кто помнит, кроме политических моментов. Поэтому здесь надо выправлять наш образ, создавать его, идти, я не знаю, на Евроньюз, на какие-то программы, на выставки и постепенно приучать туристов. Что я скажу, что 90% из тех, кто приезжает в Беларусь, да, они остаются, ну, если не в восторге, то очень хорошее впечатление. Конечно, если они попадают в руки нормальных людей, которые, ну, как бы уже их курируют, да, но в туризме обычно попадают. После того, как они приехали, да, они уже, ну, как бы наши пропагандисты, они будут говорить, как хорошо было. Но сначала нужно этих людей заманить. Ну, и, конечно, все, кто едут, едут настороженно, едут с опаской, потому что негатива очень много. И негатива гораздо больше, чем на самом деле. Да, это пропаганда со знаком минус. Поэтому, если говорить вообще в масштабе туризма, да, то вот если возьмем, не знаю, Германию, Голландию, Италию, люди, которые вне политики, они просто не знают, что такое Беларусь и зачем туда ехать. Здесь нужно создать свой яркий образ. И нам же конкурировать не только там с соседями, а вообще со всем миром, потому что для немцев иногда гораздо более доступна там Индонезия или еще что-нибудь в период скидок, чем Беларусь. Не самая же дешевая страна.
Я как раз хотел спытаться. Экономичный кризис, ён поуплывал, по-перше, в сегменте замежников. Ці стала, может быть, замежником больше привабная Беларусь, бо она больше танная поравнальна с іншими краинами. И для самих белорусов, накольки экономичный кризис ударил по клиентуре самих белорусов, какие...
По клиентуре белорусов, да. Ну, и, допустим, в целом, наверное, чуть-чуть сократилось количество белорусов. Особенно сократился сегмент корпоративов, вот, семинаров, корпоративных праздников, потому что, ну, кризис ударил по бизнесу, да. Но если мы возьмем турфирмы, то у многих продажи упали на 40%, да, это турфирмы. Такого падения, конечно, в сельском туризме нет, потому что люди, которые не поехали отдыхать, ну, скажем, в теплые страны, на моря, они все-таки как-то отдыхают все равно, хотя бы внутри своей страны. Поэтому белорусы продажи упали, какое-то количество сократилось, но не слишком. Но здесь нам помогли россияне. Вот для кого дешево отдыхать в Беларуси, так это для русских. Я разговаривала с людьми, которые занимаются санаториями. Ну, в принципе, русские могут здесь с таким небольшим лечением $30 в сутки вложиться. Для них это вообще смешные деньги. Даже на усадьбах наших, ну, 30, но даже самые дорогие, где $50-60 с программой питания, это для них очень дешево. Поэтому они сюда едут экономить. Иностранцам тоже дешевле, но они ожидают в Беларуси видеть дешевую страну. А на самом деле страна не дешевая, если разобраться. Если идти в рестораны, если есть, если, ну, нормальную еду, это все равно не очень дешево. Ну, во всяком случае, в Польше, даже в Польше можно найти что-то соизмеримое. Но в целом у иностранцев как бы такого нет, наверное, мотива сэкономить деньги. Все-таки, когда они отдыхают, они хотят в первую очередь увидеть что-то новое, чтобы потом приехать и рассказать, получить какие-то эмоции, удовольствие. Да, цена привлекательная, но не такая, как они себе представляют. Ну и сами согласитесь, что Беларусь была когда-то гораздо дешевле. У нас можно было жить за $100 и очень неплохо.
И опошняя...
Сейчас, конечно, об этом речи не...
Апошняе пытанне, недавно быў пажар на комплексе Дудуткі, згарэлі шматлікія экспанаты. Вось ці ўдалося аднавіць гэтыя экспанаты, ці ўдалося, у якім стане цяпер комплекс?
В активном строительстве и ремонте. Почему немножко затянулось, хотя началось сразу восстановление. Нужны согласования всех планов и проектов. В нашей стране это долго, но уже все сделано и стройка идет. Экспонатов получили очень много. Кто принес, кто подарил, где-то собрали. Да? Поэтому какое-то количество вещей вернулось в музей, но... Во время пожара сгорели бесценные вещи, да, которые нельзя восстановить. Очень много архивов музейных. Вообще вся картотека сгорела. Дальше очень много личных вещей создателя Будинаса. Тоже какие рукописи, хоть они не горят, считается. Например, у нас была огромная коллекция вацинанок. Собственно, весь второй этаж и первый, который сгорел, он был вот из этих... красивых вещей, сделанных Вячеславом Дубинко, который, к сожалению, умер, значит, это все невосстановимо. Было много уникальных изделий из соломы, просто уникальных, которые делали лучшие мастера Беларуси. Это то, что сгорело. Поэтому есть вещи, которые просто не восстановить. Кое-что находилось уникальное во время экспедиции. Поэтому, естественно, музей скоро откроется, но есть совершенно уникальные вещи, потерянные. Не говоря об старинном автомобиле, полевом Хорхе, там какого-то 41-го года, или даже 39-го, равного которого по ценности вообще в Беларуси ничего не было. Такой модели не было даже в Германии. И она была не восстановлена, и многие иностранцы говорили, только не портите, отдайте немцам, но это слишком ценная модель. Короче, она тоже сгорела. Поэтому что делается, жизнь все равно продолжается, но потери были очень существенные. Все, что можно восстановить, это будет сделано без вопросов и уже делается. Но есть невосстановимые вещи, и старинные инструменты кое-какие. Поэтому это жалко.
А причины пожара высветлены?
Причина пожара я до конца не знаю. У нас работала следственная группа. Скорее всего, это просто халатность. Кто-то оставил сигарету или что-то. Это не поджог. И никакого отношения к пожару не имела свадьба, которая... происходило в правой части большого комплекса, потому что левая часть была изолирована. И свадьба занимается свадьбой. Вот, поэтому...
Чтобы кончатковое расследование не дало выников, покуль?
Нет, не дало. А так я думаю, оно и не даст. Что там, разве личность будет установлена? Это невозможно сделать. Это не поджог, судя по всему. Первые были заключения, скорее всего, халатность, сигареты или еще что-то, но не проводка.
Дякую за гутарку.
И вам. Спасибо большое.